Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 июня 2024 года, 12 часов дня в Москве. И Теос Медиа, как всегда, у вас в гостях в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы продолжаем, а если быть более точным, завершаем уже чтение книги пророка Исаии. У нас сегодня 60-я глава, но перед тем, как начать эту передачу, я хотел бы от всей души поздравить Ирину Луташинскую, а заодно ее мужа, с днем рождения Ирины. Вот сколько лет мы с ними вместе работаем, с этими очень добрыми, хорошими, светлыми людьми, которые делают возможными вот выход этих эфиров каждую неделю со мной и многих других эфиров и передач, которые без них, я думаю, не состоялись. Так что, днем рождения, Ирочка, и мы начинаем нашу передачу. У нас сегодня тема очень необычная. Она необычная с точки зрения заголовка. Я такое название придумал для нее, короткое. «Нигде кроме». «Нигде кроме». «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобой». А для тех, кто читает синодальную Библию, вы, наверное, можете обратить внимание, что в первом стихе 60 главы книги пророка Исаии слово «Иерусалим» набрано курсивом. Каждый раз, когда вы видите курсив в этом тексте, это значит, что этого слова в оригинальном тексте нет. Оно добавлено переводчиком, исходя из контекста. И вполне возможно, что слово «Иерусалим» здесь подходит по контексту, но все же. Текст звучит так. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня дошла от тобой». Я в качестве эпиграфа для вот этой сегодняшней передачи взял высказывание Ефрема Сирина. Оно относится к тому, что принято называть последними временами, в которые мы с вами, в общем, живем. В любом случае, сколько бы еще ни длилась эта история человечества после нашей смерти, для нас эти дни в любом случае последние. И это очень важно думать об этом. Вот Ефрем Сирин такой эсхатологической перспективе конца мира, говорит об этом преобладающем количестве того, что принято называть обольщением, соблазном. «Кто устоит против обольщений злодея, когда увидит, что весь мир в смятении, и что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, а другие истаивают, как воск от жажды? Каждый со слезами будет спрашивать другого, есть ли на земле правда, и услышат в ответ: нигде. И тогда многие поклонятся мучителю, взывая: ты наш спаситель». Я вот подумал о том, что исторические процессы, как это принято говорить таким уж строгим научным языком, что это такое вообще? Вот Марк Амусин в своей статье «Коварные пророчества истории» утверждает, что исторические события и процессы – лишь земная проекция загадочных, непостижимых для нас мистерий, разыгрывающихся где-то в горних сферах. Нам же остается в суете и сумраке будней пытаться сохранять чувство собственного достоинства и милосердия. А вот вам еще одна цитата, такое размышление, которое будет предварять наше чтение, сегодняшнее чтение 60 главы книги пророка Исаии. Она принадлежит Аврааму Терцу или Андрею Синявскому. Это из его записных книжек, которые он обозначил как «мысли врасплох». Вот его застигали врасплох иногда очень удачные мысли. этого очень глубокого человека. Почему-то предполагается, что завязанное здесь должно где-то там, в будущем или в вечности, распутаться и развязаться, что последует компенсация за наши страдания, усилия, грехи, добродетели. Между тем, возможно, не нам должны уплатить, а мы. Плата или возмездие кому-то за что-то. Глядя на мироздание из своего угла, принимаем себя за начало и мысленно подбираем себе подобающий конец. Но в мировом балансе мы не исходная точка, а кривая, прочерченная между какими-то неизвестными нам величинами, а потому недостойно требовать применения к себе справедливости. И последняя цитата, которая принадлежит тоже Абраму Терцу, его удивительные размышления о Боге. Я еще раз повторю эту мысль. Ну, человек достаточно глубокий и очень непосредственный. В Бога можно по-разному верить. О нем можно бесконечно думать. Он охватывает все и везде присутствует. Как самое главное, ни в чем не умещаясь. Это самое огромное. Единственное в мире. Кроме этого ничего нет. И вот, предварив вот нашу беседу или передачу, как хотите называйте, вот этими фразами, я хочу опять вернуться к первому стиху 60 главы книги пророка Исаии. «Восстань, светись, потому что пришел твой свет, и над тобою зашла слава Господь». Я думаю, что мы можем, мы вправе принять это высказывание лично. Высказывание, которое относится как к духовному сообществу, к какой-то группе людей, в данном случае, конечно, Исаия обращается к Иерусалиму. И там, где двое или трое соберутся во имя Христа, там Он посреди них. И над ними также восходит этот удивительный чудный свет. Вы знаете, вопрос тут состоит вот в чем. Как мы относимся к будущему? От этого зависит наше понимание настоящего, не наоборот. К сожалению, очень часто люди воображают себе будущее, исходящее из настоящего, плохого или хорошего, удобного или неудобного, трудного или легкого. И вот тут я вспомнил знаменитого психоаналитика Виктора Франкла, автора замечательной книги «Человек в поисках смысла», человека, прошедшего весь ужас концентрационного лагеря Освенцим, потерявшего всех близких в войну. 17 сентября 1957 года он прочел в Принстонском университете лекцию под очень любопытным заголовком «Коллективные неврозы наших дней». И в этой лекции он описал общее состояние современного, я бы сказал, коллективного сознания. И описал его при помощи четырех символов. Первое, наверное, признак сегодняшнего сознания или состояния ума, если хотите, это эфемерное отношение к жизни. Потому что вот дается только один раз. Человек живет мимолетно. Второе, это, конечно, фаталистическое отношение к жизни. И отсюда кривое зеркало сегодняшнего нигилизма, когда отрицается все в принципе ценное. В лучшем случае оно утилизируется для удовлетворения каких-то потребностей человеческих. Третье – это бич современного сознания конформизма, то есть попытка приспособиться к настоящему, к сегодняшнему, к теперешнему, невзирая на будущее. Ну и четвертое – это этого, может быть, и меньше сегодня, и, скорее всего, не то чтобы его меньше, оно обретает другие формы, это фанатизм. Фанатизм, который утверждает настоящее, вопреки всякому будущему. И вот что происходит, когда человек приспосабливается к среде, к настоящему времени, он отрицает свое собственное «я». И вот эти эфемерность, конформизм, которые преобладают, к сожалению, сегодня в западной культуре и в меньшей степени доминируют у нас, чему, собственно говоря, я рад, они делают возможным формирование такого отношения к жизни, которым будущее перестает освещать настоящее. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что будущее – это не то, что может быть, или то, что, наверное, произойдет, или то, что мы хотим, чтобы произошло. Это то, что будет обязательно. Ну, пример такого будущего, да, каждому человеку положено умереть. Это наше будущее. А потом суд. И от этого будущего нельзя отречься. Оно проливает свет в наше настоящее. И вот Исаия в этой удивительной своей проповеди, речи, которую я лишний раз хочу напомнить, поэтично по форме, призывает нас к очень странной вещи. Нас, живущих в настоящем, находящимся в каком-то смысле плену у времени, он призывает изменить свое отношение к будущему. Да. К тому, что будет. К тому, как мы себе представляем это будущее. Восстань и светись, потому что над тобой зашла слава и пришел твой свет. Почему это так актуально? Потому что в следующих фразах мы видим прямо сразу во втором стихе. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится пред тобой. Я еще раз, в который раз уже напоминаю, что видение, то есть особенное понимание вот этого будущего, о котором говорит нам Господь устами пророка Исаии, это вот такое представление о будущем, данное Богом, которое телескопично по характеру. Что я имею в виду? Когда вы смотрите очень далеко, все предметы для вас выстраиваются в какую-то особенную линию. Вы видите одновременно и в ближней, и в дальней перспективе событий. И, конечно, здесь речь идет как о первом, так и о втором пришествии Христа, потому что ни о каком другом свете, контексте того будущего, о котором мы говорим, и речи быть не может. Христос провозгласил в абсолютном смысле «Я есть свет мира». Именно Он воссиял над человеком и над человечеством. И именно это будущее освещает любое настоящее, которое, к слову сказать, довольно быстро, каждую секунду превращается в прошлое. И Исаия говорит о том, что если говорить о горизонтальной перспективе нашего бытия, о перспективе внешней и временной, человечеству грозит тьма будущей неизвестности и внутренней неопределенности. Но внутренний человек, человек, озаренный светом, как пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, да? Бог озарил наши сердца светом своей славы в лице Иисуса Христа. Так вот, внутреннему человеку дано увидеть свою жизнь именно в перспективе будущего, в перспективе света. А в некоторых переводах первый стих 60 главы Исаии звучит как «Встань, восстань от угнетения». Угнетение и унижение, которые обстоятельства повергли тебя. Восстань от этой депрессии, подавленности и зависимости, в которой держат тебя обстоятельства жизни, сегодняшнего, теперешнего, настоящего существования. Смотрите, с одной стороны, душа, которая находится в каком-то смысле в плену времени, с другой – дух человеческий, который является проводником, светильником Господь, проводником вечного смысла. И почему, скажите мне, мы должны позволять настоящему, тому, что происходит с нами сейчас, освещать наше будущее и омрачать наше понимание своей судьбы? И вот словно луч мощного прожектора из этого далекого для нашего сознания иногда света озаряет нашу действительность и, самое главное, просвещает нас изнутри. И Исаия предвещает, в общем-то, историческую перспективу Израиля на фоне его предстоящей гибели. Мы с вами знаем, в общем, историю и что происходило. И падение Иерусалима, и уничтожение храма Навуходоносором, и дальнейшая его судьба Израиля вплоть до 1948 года. И вот Исаия говорит, что настанет время, когда свет, который в Иерусалиме, привлечет многие народы к нему. И оно настало, это время. Иерусалим, город, в котором родился, город, в котором был распят Иисус Христос. А в этом смысле родился он, конечно, в Вифлееме, но как спасителем был явлен именно там, в Иерусалиме, своей крестной смертью, искупивший людей от греха. И они придут. И они придут. Я опять вспоминаю вот Виктора Франкла, и вот в этой своей лекции о коллективных неврозах наших дней, которая, на мой взгляд, и 60 лет спустя так же актуальна, как была и тогда, он утверждает следующее. Только для материализма светлые годы могут быть мерой величия. Оказывается, величие человека проявляется не только в светлые годы или удобные времена, на их тяжкие времена. Я хочу посоветовать, недавно буквально вышел на экраны, ну, во всяком случае, в интернете он есть, фильм, сериал, точнее, «Татуировщик из Освенцима». Вы знаете, советую посмотреть, это как раз про то, как этот свет озаряет тот мрак, с которым люди сталкиваются в местах, подобных Освенциму. И жизнь, казалось бы, беспросветная, кругом ад, почти в буквальном смысле. И молодой человек, и девушка любят друг друга. И это вот свет этой любви настолько светит им из будущего, что они остаются людьми. История удивительная, я не буду ее рассказывать, она снята, этот сериал по известной книги, которая основана на воспоминаниях действительно настоящего человека. Такой человек существовал. Татуировщик из Освенцима. Это я просто пытаюсь немного проиллюстрировать то, о чем я говорю. Судьба человека, его биография. А биографию кто-то назвал объяснением человека во времени. Так вот, судьба человека – это свидетельство чего-то более высокого, глубокого, вечного, если хотите. В этом сумрачном, иногда мрачном времени, в котором мы живем. «Возведи очи», – говорит пророк Исаия, – «посмотри». Подними взгляд свой и оглянись вокруг. Все придут к тебе. Они собираются, твои сыновья и твои дочери, и все духовные потомки. Ты увидишь и возрадуешься, и расширишь сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Мы вправе воспринимать здесь слово «море» не только в буквальном, но и в переносном смысле. Это ведь не только обилие ресурсов, и вполне возможно, речь идет о Средиземном море. Хотя, впрочем, и из Мертвого моря сегодня извлекают огромное количество полезных веществ, минералов всяких и так далее. Но море – это ведь образ мира. Из моря выходит зверь, слово говоря. Книги Иоанна. Апостол Иоанна Откровение Иисуса Христа. И вот для нас очень важно увидеть это все, понять и воспринять в духовном измерении. Когда сокровище всего мира, все ценное, что в нем вообще есть, и богатство всех культур собираются вокруг этого стержня, центра Иерусалима, как место откровения славы Бога в лице Иисуса Христа. Сердце будет трепетать от удивления и восторга. Ты увидишь и поймешь, потому что свет, который в тебе, воссияет и над тобой. И вот цель всякого духовного видения, да, не путайте, пожалуйста, со словом «видение». Это больше фантазия, значит. Это очень особенное понимание жизни. И источник такого понимания – это вера. Вера Христова, которая, по словам Николая Семеновича Лескова, просвещает все. То, что описывается в 60 главе книги пророка Исаия, в 6-9 стихе, поражает не столько материальным изобилием, хотя оно здесь присутствует, тут и верблюды, которые несут на себе золото, ладан, тут и стада овец, и бараны из разных мест, которые ведут к жертвеннику в Иерусалиме. Тут, оказывается, не только идут и не только едут на лошадях или повозках, тут еще и летят, как облака и как голуби. И плывут, как корабли, издалека. Вообще, тут содержится очевидное указание на то, что происходило вот до 1948 года и после. На самолетах, на кораблях иудеи возвращались на эту обетованную землю. В этот город Иерусалим, о котором в молитвах говорили: «О, Иерусалим, если я забуду когда-нибудь тебя». То есть, как голуби будут лететь домой. И непостижимо, как облака над землей. Сама, вообще, восстановление государства Израиля после тысячелетий рассеяния – это чудо само по себе. Я не говорю уже о сохранении языка, культуры и религии. Падение Иерусалима в 597 году до Рождества Христова. Затем его полное уничтожение римлянами в 70 году после Рождества Христова. Смотрите, 1948 год. Здесь перед нами открывается еще одна, как бы, перспектива уже будущего вечного, и будут всегда отверстия врата твои, и будут отворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было и тебе достояние народов, и приводимы были цари. Если вот почитать книгу Откровения, 21 главу, особенно 24-27 стихи, то мы увидим, что Иерусалим, и прежде всего Иерусалим Небесный, конечно, это город открытый. Другое дело, что есть нечистота, которая войти туда не может. Просто не может, и причина этого онтологическая. Смотрите, все, кто отказывается собираться, если так говорить, вокруг этого центра, погибнут. погибнут и совершенно истребятся. Истребятся до конца, как говорят некоторые переводы. Тут, по сути дела, вот в чем речь, о чем речь идет. Закрываться и отгораживаться уже не будет необходимости в этом. Вся враждебность иссякнет, она исчерпает себя. Как и всякая вражда временного против вечного, как и всякая вражда внешнего против внутреннего, они ущербны и неполноценны и убыточны, потому что они конечны. Всякая боль, страдания при всей своей неизбежности и мучительности не могут быть бесконечны. Однажды они прекратятся. Смотрите, даже в образе деревьев, которые растут здесь, и кипарис, и платан, и сосна, деревья, которые растут на Ливане, будут возле храма Иерусалимского расти. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа Сионом Святого Израиля. Вообще, любопытно иногда просто хотя бы даже поверхностным взглядом окинуть всю историю этого жуткого противоестественного антисемитизма, у которого нет никакой объективной почвы. Это ненависть сверхъестественная. Народу, богоизбранному, как он обозначен в Ветхом Завете. Народу, давшему миру, Спасителя Иисуса Христа. И вот вот это сообщество, которое было оставлено, которое было ненавидимо, настолько, что ведь во времена, предшествующие восстановлению государства Израиль, это была пустая земля, болотистая, там малярия была, никаких садов, ничего там не было. Все это насаждалось и выращивалось, это совершенно не имело никакого цветущего вида. Там пасли каких-то овец, там были какие-то пастбища, были какие-то поселения, конечно, но это была бесплодная земля с точки зрения какого-то ресурса. И вдруг отвергаемый, презираемый становится желанным и чтимым. Я хочу здесь обратить внимание на то, что речь идет в том числе, если уж говорить о переносном смысле, о том перевороте в сознании, который совершается, когда мы позволяем вечному будущему осветить свое настоящее состояние или положение. Это вот такой потрясающий урок отношения к жизни, помимо всего прочего. То, что происходит с нами теперь, сейчас, здесь, мимолетно. Но когда будущее, как я уже говорил, то, что будет обязательно, непременно, есть такое слово хорошее, непреложно, отступит, все поменяется. К чему я все это говорю? Что, к тому, что здесь, в окружающей нас действительности, мы не обретем ни опоры для мужества, ни источника смысла. Только во Христе мы обретаем это удивительное, потрясающее мужество. Мужество быть, как обозначил богослов Тирих. Это мужество перед лицом мимолетного приходящего, угнетающего нас. И когда мы так относимся к жизни, когда мы позволяем этому вечному будущему осветить наше настоящее, угнетающее, мучительное иногда, сознание человеческое, оно начинает по-другому работать. Оно как бы перемалывает все, что с ним происходит, весь вот этот опыт двусмысленного существования во времени и пространстве, в отчуждении от Бога, как мы читали, да, мы все как голуби стонем и ревем, как медведи, утыкаясь в эту незримую стену, отделяющую нас от Бога. И вот тут начинается самое интересное. Сознание человека, его разум начинают перемалывать те события, все обстоятельства в очень особенном контексте, в особенном смысле. Давайте мы прервемся ненадолго на паузу, для того, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Четвертое июня 2024 года, 12:31 московского времени. Василий Ласточкин у вас в гостях вместе с Теос Медиа. И мы продолжаем чтение 60 главы книги пророка Исаии. И передача эта у нас обозначена таким коротким заголовком, состоящим всего из двух слов. Нигде кроме. Нигде кроме. Ничего кроме Бога. Никто кроме Него не даст нам опору для того, чтобы быть человеком. И вот смотрите, что происходит, когда наше сознание, как мы вот перед тем, как выйти на паузу, сказали, освященное вечным будущим, угнетаемое тем, что происходит сейчас с нами, начинает перемалывать внутри себя, осмысливать все, что происходит. Вместо меди будут доставлять тебе золото, вместо железа серебро, и вместо дерева медь, вместо камней железа. И поставлю правительством, правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Вот она, качественная внутренняя жизнь. Конечно, этот язык глубоко символичен. А там, где есть символ, там всегда есть метафора. Способ, при помощи которого невидимое и непостижимое обретает какую-то для нас понимаемую нами форму. Есть иносказание, говоря другим языком, аллегория, можно и так сказать. Речь идет о смене ценностей, средств и целей, того, что принято называть парадигмой внутренней. Что такое парадигма? Это слово, в котором сочетаются цели, которые перед собой человек ставит, ценности, которым он утверждает, и средства, которыми он пользуется. Смотрите, вместо меди – золото, вместо суда – вера. Очень интересно. Вместо железа – серебро. Вместо твердой жестокости – искупление. Вместо железа – своеволия. Ребро искупительного замысла нашего Бога. И смотрите, меняются не только металлы, меняются сами вещества. Вместо дерева – медь. Медь здравого смысла. Медь адекватного осознания действительно. Потому что дерево – это чувство. Дерево горит иногда очень долго, но оно сгорает. И дальше еще любопытнее. Вместо камней – невежество. Грубого, твердого, железная убежденность. Твердость взгляда. Конечно, такое толкование я ни в коем случае не утверждаю его в качестве какого-то категоричного понимания. Но вот это то, что можно усмотреть здесь, в этой перемене, которая является итогом переосмысления внутреннего, всей своей жизни, всего своего настоящего. В каком свете? В свете будущего. В свете того, что обязательно, непременно будет. И, как я уже сказал и повторю, речь идет о смене того, что принято называть парадигмы, в этом удивительном сочетании целей, ценностей и средств. И вот это удивительное, замечательное слово «вместо». Оно описывает вообще еврейский корень здесь, который переводится часто как «основание». То есть основанием для этой внутренней жизни будет уже не то, что происходит с нами в настоящем, но уже внутри себя всякий причастный к Христу человек имеет вечный основатель, на котором внутренний человек стоит, и этим определяется его отношение к внешнему, тому, что всегда колеблет, всегда смущает, всегда угнетает, иногда обольщает и соблазняет. Времена могут быть разные, и внешний человек в разные времена ценит разные вещи. Во времена относительного благополучия ценится комфорт, удовольствие. Во времена голодные и тесные ценятся самые элементарные потребности. Но когда человек, когда его душа связана временем, когда он сдвинут с вечного основания, тогда его поглощают эти колебания. Колебания неизбежны всего временного и внешнего. А здесь речь идет о том, что сила железа подчинится правде веры. Иначе говоря, вместо этой тирании и двусмысленности, которая присутствует в существовании, она нам предлагает выбирать между худшим и лучшим злом, например. Вот вместо этой тирании власть мира, которую мы имеем с Богом благодаря Христу и руководству правды. Вот если вспомнить великого Данте, как он в своем 61-м сонете это выразил. Но ты, любви огонь, небесный свет, вели восстать невинно убиенным, подъемли правду, без которой нет, и быть не может мира во вселенной. Мы вот привыкли считать, что настоящее опирается на прошлое. Отчасти это так, но это только внешняя сторона дела. И мы наивно полагаем, что будущее будет опираться на настоящее. Вот это совсем не так. Во всяком случае, мы, конечно, пытаемся в своем поступательном движении во времени и пространстве, мы пытаемся отталкиваться от прошлого, отталкиваться от настоящего. Но внутреннее вертикальное движение, оно предполагает опору на вечное, по-другому никак нельзя. Опорой понимания всякого пути должна быть его цель. Ведь, конечно же, если вспомнить знаменитую сказку о волшебнике из страны Оз, в нашем понимании, волшебник изумрудного города, уж, конечно, не цвет кирпича на дороге, ведущей в этот город, определяли цель путешествия. И уж точно неудобство дороги определяет, должно определять выбор человека, его цели, его пути. Было бы странно, знаете, если мы вдруг намерены отправить какое-то путешествие на поезде, достаточно далекое, ну, допустим, из Москвы в Петербург, если мы судили о Петербурге, потому что мы видим из окна поезда. Ведь именно так часто люди пытаются воспринять эту жизнь. И вот почему нигде кроме Бога, нигде кроме того будущего, которое Он объявляет нам, мы не найдем опоры для верного отношения к жизни. Потому что ведь верное отношение к жизни – это чрезвычайно важная штука. Чарльз Диккенс в одном из своих романов устами одного из героев говорит, вот как вы к жизни отнесетесь? Как она отнесется к вам. И что же это, еще раз повторю, за будущее, которое так озаряет наше настоящее? Смотрите, не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. Ты будешь называть стены твои спасением и ворота твои. Насилие, гибель, разорение – все то, что относятся к внешним обстоятельствам, к состоянию дел настоящих. Неправда, сокрушение и бедность, как говорит елизаветинский текст 1751 года. То есть всякое злоупотребление свободой и властью в ущерб правде и миру. Оно прекратится. В мире это насилие неизбежно, хотя бы в силу двусмысленности всякого существования в отчуждении от Бога. И вот оказывается, что есть стены, которые защищают нашу душу куда более надежно, чем внешнее укрепление. Это спасение. Спасение, предлагаемое Богом человеку во Христе. И есть ворота. Ворота эти хвала и слава, как отражение того света, который засиял в наших сердцах, когда их озарил Бог познанием Иисуса Христа. Смотрите, и мы дальше еще идем. Ни солнце, ни луна не зайдут и не скроются. Естественный свет остается. А не будет уже света искусственного, к которому мы так привыкли в 20 и 21 столетии. Потому что Господь будет вечным светом. И снова отсылаю вас к книге Откровения апостола Иоанна, последним ее главам. Скорбь, сетование, плач, слова разные, они прекратятся. Общество перестанет быть смесью противостоящих друг другу людей. Оно будет союзом устремленных к свету сердец. И вот заканчивая эту передачу, потому что время так идет незаметно, очень быстро проходит эти 50 минут, хочу сказать еще несколько слов. Не слышно будет насилия в земле твоей, опустошение, разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твоей славы. Не будет уже солнца служить тебе светом, дневным, а сияние луны светить тебе. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твою. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом. И окончится дни сетования твоего. Два раза повторяется эта мысль о том, что Господь будет для нас вечным светом. И я снова обращаю вас к Новому Завету. Евангелие от Иоанна, самое начало пролог. В нем, во Христе, была жизнь. И жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот посмотрите, для апостола Иоанна такие понятия, как свет и жизнь, синонимы. Не может быть жизни без света. Не может быть света без жизни. Правда, человек в своей двусмысленности пытается сделать мораль таким безжизненным светом, который убивает это фарисейство. Это пример вот этих фарисеев, которые угнетали людей, налагая на них бремена невыносимые. Христос не отвергал мораль, но он возражал тем, кто использовал ее как дубину против внешнего человека. Христос обращается к человеку внутреннему, тому самому человеку в человеке, о котором говорил Достоевский. Так что и жизнь не будет аморальной и бесцветной, и свет не будет без жизни в Иисусе Христе. Как сказал Игнатий Брянчанинов, не может мысль быть без духа. И вот я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, да, к неврозам современного сознания, к этим тревогам, которые человек воплощает в страхах. И как сказал, по-моему, Мартин Лютер, я могу ошибаться, что человек прячет себя от Бога за идолами и от тревоги за страхами. Но есть это будущее, которая дает нам возможность быть в свете Иисуса Христа. Не может быть, во всяком случае не должно быть в нашем христианстве ни вот этого безжизненного света морали, который рано или поздно превращается в некое такое ханжество, да, и мы становимся гробами крытыми. И не может быть, конечно, беспросветной тьмы этой свободы от нравственного закона. У нас есть совесть. Но эту совесть очищает кровь Иисуса Христа, очищает от мертвых дел для служения вечному смыслу, для служения людям. Именно в этом смысле слова. Потому что во Христе жизнь, та самая жизнь, которая спасает нас от этого обольщения, соблазна, угнетающего нас и внушающего нам мысль о том, что правды-то нигде нет, что вся жизнь несправедлива. И самое главное, что в этих словах-то есть доля истины. И вот эта двусмысленность перестает нас порабощать с точки зрения нашей веры, с точки зрения нашей любви, с точки зрения нашей надежды. И вот, думая об этом, обращаясь к будущему вечному, к Христу как источнику света, мы осмысливаем свою жизнь, перемалываем все то, что происходит, и обнаруживаем, что этот процесс для нас оказывается очень полезным. И Семен Франк замечательно сказал, что так он задает такой вопрос риторический, а вообще, если вот все кругом такая неправда, кругом суета, боль, трагедии, войны, болезни, смерти, то в чем тогда смысл человеческой истории? Он отвечает на этот вопрос однозначно. Единственный смысл человеческой истории во времени и пространстве – это воспитание личности. И вот сегодня, когда за человеческой мыслью стоит совершенно другой дух очень часто, не святой, дух нечистый, нам предлагается выбор источника. Нам предлагается вечная опора во Христе. Место. Вместо того, чтобы опираться на внешнюю действительность. Вместо того, чтобы гоняться за временными какими-то целями. Мы опираемся на Иисуса Христа. Потому что Бог – наше оправдание. Он – наша опора. Он – наш щит. И это требует личного отношения, личного выбора. Потому что в конечном итоге это или с Христом, или без Него. И остается только одно – верить, терпеливо ждать этого будущего, которое непреложно и приближается к нам с каждой секунды этого времени. И делать то, что мы должны делать. Сохранять это достоинство и милосердие, как я сказал в самом начале нашей передачи. И для этого разве мы погружаемся в Писание, изучаем Слово Божие, молимся, общаемся друг с другом в этом контексте? И для этого ли мы пытаемся дать людям, страдающим, чашку воды и кусок хлеба? И вот в этом контексте мы, конечно, пытаемся помогать людям, подросткам, которые находятся в местах лишения свободы. И именно это будущее мы им предлагаем. Надеюсь, что оно озарит и их сердца, и их отношение к жизни. Я на этом заканчиваю. Благодарю вас за внимание. До следующего вторника. До свидания.